Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Дорогое удовольствие, суд в Страсбурге вынес несколько решений в пользу участников российских протестных акций разных лет. В какие суммы обходится налогоплательщикам борьба властей с активистами? Дети из пробирки, чистая уголовщина или передел рынка экстракорпорального оплодотворения в России? Следователи не отдают детей их кровным родителям и обвиняют врачей, юристов и суррогатных матерей в торговле людьми. Со дна стучат. Индекс свободы интернета в России впервые опустился ниже нуля. Но это не предел. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» пришло к выводу, что из-за борьбы с коронавирусом избирательные права граждан были ограничены. Об этом говорится в докладе, опубликованном по итогам голосования в России в сентябре. По данным движения, если бы не новый трехдневный формат голосования, который был принят Госдумой летом, в Краснодарском крае, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тамбовской областях были бы вторые туры губернаторских выборов. Также эксперты отмечают, что наблюдение затруднило досрочное голосование, которое проходило не только в помещениях, но и на улице, по свидетельствам, на лавочках, багажниках автомобилей и других подобных местах. Европейский Союз ввел санкции против 6 российских чиновников и одной организации из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В список, в частности, вошли первый заместитель главы администрации президента и бывший премьер-министр Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников. Представители ЕС считают, что лица из санкционного списка могли знать об отравлении Навального или прямо участвовать в его подготовке. Российские власти версию об отравлении отрицают. Сам оппозиционер пока находится на лечении в Германии, а в России с ним и его соратниками продолжают судиться. Бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как повар Путина, подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и к юристу фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Он требует по 5 миллионов рублей с каждого за то, что назвали его, цитирую, «ворюгой» и «сумасшедшим от безнаказанности придурком из 90-х». Конец цитаты. А в отношении главы Иркутского штаба Навального Сергея Беспалова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью активистки Национального освободительного движения. Он обвинение отрицает. Суд Новгородской области оштрафовал заведующего хирургическим отделением Окуловской районной больницы Юрия Коровина на 50 тысяч рублей за фотографию, на которой он снят на рабочем месте без маски. Коллеги считают, что истинная причина – его сотрудничество с независимым профсоюзом «Альянс врачей». А московские власти за 5 месяцев эпидемии коронавируса собрали почти 500 000 000 рублей жителей города за нарушение масочного режима в транспорте. Глава государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что оштрафованы почти 96 тысяч человек. За отсутствие маски или перчаток в транспорте в Москве с мая предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 8 годам и 1 месяцу колонии убийцу ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Убийство квалифицировали как бытовое, хотя Григорьева получала угрозы от гомофобного движения «Пила против ЛГБТ».
За первые 2 недели октября Европейский суд по правам человека вынес сразу несколько решений в пользу российских заявителей, участников протестных акций разных лет. В сумме Россия должна выплатить им более 200 тысяч евро компенсаций. Даже не так. Налогоплательщики заплатят только по этим жалобам больше 200 тысяч евро за то, что вытворяли чиновники, когда отдавали распоряжения о разгоне и арестах участников мирных протестных акций. И полиция, когда применяла необоснованную силу к этим людям, рассказывает Иван Воронин.
Да не трогайте вы человека!
Попытка заступиться за избиваемого полицейскими участника митинга 6 мая 2012 года в Москве для Тураны Варжебетьян закончилась в карете скорой помощи. Пенсионерка потеряла сознание после того, как, по ее словам, получила по голове удар дубинкой. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Согласованный митинг за честные выборы на Болотной площади в Москве в тот день закончился жестким разгоном. Власти обвинили митингующих в массовых беспорядках. Часть активистов судили за организацию либо участие в них. Многих штрафовали за нарушение правил проведения мероприятий. К Туране Варжабетян у властей не было ни уголовных, ни административных претензий. На митинг она пришла, возмущенная итогами прошедших ранее выборов. Необоснованное применение к ней силы Турана Варжабетян пыталась оспорить, написав заявление. Уголовное дело так никто и не возбудил.
Сколько я там пролежала, я не знаю. Потом снимки есть, что меня там на какой-то флаг или что-то положили и тащат мне скорую помощь. Пришла я, когда привели в скорую помощь, я глаза открыла и не сказать ничего не могу.
Сейчас Туране Варжабетян 75 лет, тогда на Болотной было 67. Зимой она покинула Россию и подала заявление на политическое убежище. Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили право Варжабетян на мирные собрания, справедливое судебное разбирательство и необоснованно применили к ней насилие, рассказывает представитель Варжабетян в ЕСПЧ, адвокат фонда «Общественный вердикт» Алексей Лаптев.
ЕСПЧ четко, значит, проанализировал всю историю развития этого вопроса, да, и развития ситуации, как она... вообще это противостояние или это вот мирное собрание, как оно переросло в столкновение и так далее. И пришел к выводу, что вся ответственность за вот насилие, которое случилось на Болотной площади, оно лежит на властях Российской Федерации.
Россия должна выплатить Туране Варжабетян без малого 17 тысяч евро компенсации и еще 4,5 тысячи евро за судебные издержки. Их компенсируют и Виктору Захарову. Это еще один обратившийся в Страсбург участник митинга на Болотной, который так же, как и Турана Варжабетян, пострадал от насилия со стороны разгонявших собрание полицейских. Он также получит 16 тысяч евро компенсации. Всего в октябре суд в Страсбурге вынес решение по трем десяткам активистов из России, чьи права на мирные собрания были нарушены. Самый ранний инцидент у преподавателя Вадима Коростелева. В 2009 году, на тот момент эксперт Новороссийского комитета по правам человека, Коростелев стал жертвой провокации на согласованном митинге против регионального закона о комендантском часе для несовершеннолетних. На митинге двое подростков пытались выяснить, что это за мероприятие.
Их родители на следующий день написали заявление в прокуратуру о том, что якобы я склонял их к участию в акциях протеста против этого закона. На наши доводы, что этого всего не происходило, прокуратура никак не отреагировала и выдала нам, соответственно, предписание о том, что мы действуем незаконно, и предупредила о том, что наша организация, может быть, Новороссийский комитет по правам человека, может быть признана экстремистской.
Такой статус означал бы ликвидацию комитета. На митинг Коростелев пришел с плакатом с перефразированной цитатой Максима Горького «Свободу не дают, ее берут». Прокуратура признала лозунг экстремистским. Коростелев оспаривал это решение, но безуспешно. Спустя 11 лет Европейский суд по правам человека признал нарушенным его право на справедливый суд и на свободу слова, назначив 3000 евро компенсации. Почти 13 тысяч евро Россия должна заплатить лидеру Левого фронта Сергею Удальцову за аресты в ходе массовых протестов из-за фальсификации выборов в Госдуму 2011 года. Почти 26 тысяч евро пяти участникам акции против принятия закона о запрете гей-пропаганды, которых задержали в июне 2013 года у Госдумы и оштрафовали. По 5 тысяч евро компенсации по решению Страсбургского суда получат 22 активиста, задержанных на акции против приговора по болотному делу в 2014 году у здания Замоскворецкого суда Москвы. 7,5 тысяч евро Россия должна выплатить Игорю борцу Перваку и Екатерине Мальдон, которые в 2015 году выходили на пикеты в поддержку участницы конфликта в Донбассе Надежды Савченко. Ее судили в России.
Итого более 200 тысяч евро за, мягко скажу, ошибки чиновников и полиции. Впечатляет, не правда ли? Кстати, некоторые из этих жалоб, удовлетворенных на днях страсбургскими судьями, были поданы в рамках коалиционного проекта правозащитного центра «Мемориал», фонда «Общественный вердикт», некоммерческой организации «Юрикс» и ОВД-Инфо. А о значении этих решений мы поговорим с юристом правозащитного центра «Мемориал» Татьяной Глушковой. Она со мной в студии. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Все эти решения Страсбурга объединяет что? Что он признал Россию нарушившей право на мирные собрания граждан и когда-то еще там речь шла о нарушении права на свободу мнений, где-то на справедливый суд и прочее. Но вот после всех этих решений что должны делать чиновники?
Ну, на самом деле, чиновники должны что-то делать не после всех этих решений, а гораздо раньше. Еще несколько лет назад было вынесено постановление по делу Лашманкина и другие против России. Это фактически такая энциклопедия нарушений прав на свободу собрания в Российской Федерации. Там объединено много жалоб, в которых люди либо пытались согласовать публичные мероприятия, в этом было отказано, либо их, им предлагали провести публичные мероприятия где-то на окраине города, либо их задерживали во время проведения несогласованных публичных мероприятий и так далее, и так далее. Вот там все эти действия власти во всех этих ситуациях очень подробно проанализированы. Вот все, большая часть постановлений, которые перечислены сейчас, они вынесены по упрощенной процедуре. То есть даже они вынесены не палатой из 7 судей, а комитетом из 3 судей. Потому что все эти вопросы, которые в них поднимаются, в жалобе о задержании ЛГБТ-активистов, в жалобе о задержаниях протестовавших против приговора по болотному делу и так далее, все эти вопросы уже решены в Лашманкине и других, и в других постановлениях Европейского суда, ранее вынесенных. И еще 3 сентября этого года Комитет министров Совета Европы рассмотрел то, как исполняются вот эти вот постановления, в том числе Лашманкин и другие аналогичные, и пришел к выводу, что Российская Федерация должна принять целый комплекс мер, которые могут включать в себя изменения законодательства и правоприменительной практики, чтобы глобально изменить ситуацию со свободой собраний.
Да, ну вот Россия и меняет законодательство и правоприменительную практику, и теперь оказывается, что можно штрафовать людей и сажать даже на 15 суток за то, что они вышли в одиночный пикет. Это уже считается нарушением закона. И кучу еще всяких новшеств, вместо того, чтобы исполнять решение Страсбурга. То есть России вообще нет до них дела, получается?
Ну, понимаете, Европейский суд по правам человека уже не первый год называют органом, который, в общем-то, в отношении России занимается взиманием налога на беззаконие. То есть это такое колесо, что Россия нарушает конвенцию, люди жалуются, Европейский суд выносит постановление, Россия платит за нарушение, ничего не меняет в практике или даже и в законодательстве, или даже ужесточает, потому что вспомним, когда болотное дело, когда людей задерживали на Болотной, какие у нас еще были штрафы за нарушение порядка проведения публичных мероприятий? 500 рублей, 1000, а сейчас там 10 тысяч это минимум, а максимум это 300 тысяч или 30 суток ареста.
Это в рамках административного?
Это в рамках ФАП, а еще есть уголовная ответственность, да. То есть ситуация-то с тех пор не улучшилась.
Вот. И тем более страшно в этой ситуации осознавать, что сейчас, вот буквально прям вот в эти дни, Государственная Дума Российской Федерации рассматривает законопроект, уже даже, по-моему, в первом чтении его приняли, да, о Конституционном суде Российской Федерации. И в частности, там как раз и прописана процедура, при которой Конституционный суд будет решать, исполнять то или иное постановление Европейского суда по правам человека или не исполнять. То есть получается, что россиян лишают вот этой последней надежды на Страсбург?
Ну, это не совсем так, потому что та часть поправок, которая касается возможности неисполнения постановлений Европейского суда по правам человека, она существует в Федеральном конституционном законе о Конституционном суде еще с 2015 года. Фактически именно в этой части каких-то серьезных изменений не происходит, за исключением того, что меняется круг субъектов, которые могут обращаться в Конституционный суд с запросом о проверке возможности исполнения постановления ЕСПЧ. До сих пор это было только Министерство юстиции, сейчас к этому добавляется президент, правительство, Верховный суд.
И, по-моему, еще региональные какие-то власти.
Нет, по-моему, все-таки только вот эти органы. И До сих пор эта процедура использовалась дважды в деле Анчугов и Гладков против России. Это дело о праве заключенных голосовать. И второе – это дело ЮКОСа, в соответствии с которым Российская Федерация должна была выплатить примерно 1 миллиард 900 миллионов евро бывшим акционерам ЮКОСа. Вот мы видим, что, с одной стороны, да, это положение есть, с другой стороны, используется оно достаточно редко. Пока мое мнение и мнение моих коллег сводится к тому, что использоваться оно вряд ли будет столь же часто, вряд ли оно будет использоваться более часто, чем оно используется сейчас, скорее всего, частота останется на том же уровне, но вот эта возможность не исполнять, да, она всегда будет присутствовать.
Все будет, наверное, зависеть от суммы компенсации или от того, насколько принципиальные решения для властей, да, принял Страсбург.
Да, сумма компенсации и принципиальность вопроса. Понимаете, когда мы говорим о вот суммах, о присужденных суммах, да, для любого человека, ну, за исключением там олигархов, это крупные суммы. И я, поскольку я за последние недели выиграла несколько дел, я многим людям писала: здравствуйте, вы сегодня выиграли 5000 евро в Европейском суде. Люди очень радуются, многие из них уже успели забыть, что у них там что-то в Европейском суде лежит. Но для Российской Федерации нужно понимать, это копейки. В этом году Россия выделила изначально 600 миллионов рублей на компенсации и потом добавила еще, по-моему, то ли 550, то ли еще 600. Ну, то есть вот примерно где-то 1 миллиард 200 тысяч.
То есть заранее 200... готовятся, да, отдавать эти деньги, что заранее будут беспредельничать и потом платить.
Да. Переведите вот эти 200 тысяч евро в рубли.
Ну, это получается где-то около 14 миллионов, или я 140 миллионов, или как?
Нет,
я не
нет.
знаю, как. У меня проблемы с математикой. Евро сейчас стоит около 80 рублей.
Такая около 90.
Уже около 90 рублей, но тогда 180 миллионов получается.
10 тысяч евро, 100 тысяч евро получается, это 9 миллионов рублей. 18 миллионов.
18
миллионов, понимаете? При том, что на год выделено, ну, будем считать, 1 200 000 000.
Ну, сущие копейки, в общем, да?
Так что с точки зрения бюджета Российской Федерации, эти деньги, это, в общем, ну, ничто.
Да, но с другой стороны, эти деньги вполне можно было бы направить, я не знаю, на покупку специальных лекарств для людей с редкими заболеваниями, на лечение и профилактику ковида, да вообще на все, что
конечно.
Угодно. Но получается, что налогоплательщики, я вот с этого начинала разговор, оплачивают отвратительные косяки, простите за такое слово, полиции и чиновников. Почему эти деньги регрессно не взыскивают вот с тех, кто довел ситуацию до того, что ей был вынужден заниматься Европейский суд.
В Российской Федерации отсутствуют соответствующие юридические механизмы. Нет ни у кого такого права, чтобы ни у государства, вернее, у государства теоретически, конечно же, есть такая возможность, но государство этой возможностью в принципе, не пользуются.
Ну, конечно, с другой стороны, совершенно понятно, почему. Потому что если они сейчас пойдут взыскивать в регрессном порядке эти деньги с тех же полицейских, да, в следующий раз полицейские не будут народ разгонять дубинками на площадях так же активно, да, и, соответственно, интересы государства будут нарушены.
Понимаете, какая ситуация? Полицейским, которые избивали людей на Болотной площади, они получили какие-то там премии или еще что-то. Я точно знаю, что следователи, которые вели болотное дело, они получили очень хорошие премии и так далее, и так далее. И полицейские тоже не были обижены. Соответственно, зачем государству, которое фактически сначала дало своим людям понять, что вы делаете все правильно, мы вас за это поощряем, вдруг взыскивать с них какие-то деньги.
Ну да, действительно. Вот я говорила в самом начале, да, когда мы обсуждали эту тему, что, скорее всего, сейчас будут только ужесточать какие-то санкции против людей, выходящих на митинги. Но при этом есть вот решение Европейского суда. Сколько еще подобных жалоб находится на очереди в ЕСПЧ? Сколько еще должен Страсбург их принять для того, чтобы Россия начала выполнять вот эти самые специальные меры, да, а не только выплачивать компенсации?
Вы знаете, естественно, ответить на вопрос, сколько этих жалоб лежит, я не могу, потому что, ну, я не являюсь лицом, которое контролирует весь поток жалоб. Но я могу сказать одно. Например, в совместном проекте «Мемориалы ОВД-Инфо» по подаче жалоб в Европейский суд для задержанных на митингах, жалобы пишутся уже давно не юристами, а с помощью генератора жалоб электронного, где человек сам вводит там фамилию, имя и прочие данные, и жалоба выходит.
А, так то вот. Есть все вот настолько легко?
Ну, это не настолько легко. Программисты 2 года писали.
Так, а где найти этот генератор жалоб? Расскажите, пожалуйста, людям, которых, может быть, там отлупили на митинге или незаконно, как они считают, оштрафовали. Как они могут пожаловаться?
ESPC.vdinfo.org. Но это не совсем не сам человек. Жалоба не то, что человек ее сам может отправить. Она попадает, когда человек все это заполняет, она попадает юристам ОВД-Инфо, которые ее проверяют. Потому что, ну, человек может ошибиться, что-то совсем неправильно написать, всякое бывает. И человек может прийти в офис ОВД-Инфо, подписать доверенность, и жалоба пойдет в Европейский суд.
Да, то есть дальше останется только сидеть и ждать своих 5000 евро.
Да. Но тут тоже, на самом деле, интересный вопрос, потому что раньше суммы компенсации были больше. Раньше сумма компенсации по таким делам составляла в районе 10000 евро. Сейчас она снизилась до 5. Что будет там еще через несколько лет, когда дойдет очередь вот до таких жалоб? Мы не знаем, к сожалению, потому что все это... То есть Европейский суд тоже может как-то решить... Я надеюсь, что этого не произойдет, безусловно, но он может тоже как-то решить прекратить поток этих жалоб, например, с сильным снижением размера компенсации.
И вот сколько уже в работе вот вашего этого проекта совместного ОВД-Инфо и Мемориала?
Вы знаете, я, к сожалению, не могу назвать вам точную цифру, но я могу сказать, что вот с момента запуска генератора, это состоялось чуть меньше года назад, мы подписали, поскольку на каждой жалобе прикладывается доверенность на нашу, мы подписали уже по несколько сотен доверенностей. Угу. Это значит несколько сотен жалоб. В основном это митинги, естественно, 2019 года сейчас уходят, понятное дело. Вот эти жалобы ушли в Европейский суд.
Угу. Ну и, соответственно, можно предположить, что лет через 5-6 Европейский суд вынесет решение. Или раньше это все разрешится?
Ну, если честно, то, что касается этих дел, вот, которые поступают сейчас, я надеюсь, что раньше. Почему? Потому что вот те дела, которые решаются сейчас, они решаются по упрощенной все-таки, но не самой упрощенной процедуре. Сейчас уже по этим делам Европейский суд использует максимально упрощенную процедуру, которая у него существует. Он даже не просит стороны отвечать на вопросы после подачи жалобы. Он презюмирует, что нарушение было, и предлагает правительству сразу заплатить заявителю компенсацию по мировому соглашению.
Компенсацию.
Да, компенсацию. Проблема в том, что по этой категории дел правительство отказывается.
Идти на мировое.
Да, идти на мировое соглашение. И если бы оно согласилось, люди бы уже довольно многие, особенно, например, по жалобам 2017 года, могли получить какие-то компенсации. Пока этого не происходит. И вот сейчас вопрос в том, как быстро суд приступит к решению вот этих дел. Сейчас пока речь идет о делах 2017 года, массовое задержание на митингах, организованных Алексеем Навальным.
Спасибо большое. Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал», рассказывала, как можно получить от государства компенсацию в Европейском суде по правам человека, если вас незаконно задержали на акции протеста. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Следственный комитет России уже больше полугода расследует дело о купле-продаже детей. Среди обвиняемых – юристы, врачи, суррогатные матери. Но со стороны все это выглядит как передел рынка искусственного оплодотворения в России. Почему? Расскажет Анастасия Тищенко.
I miss my little brother Samuel.
Please set him free.
Please set him free.
Годовалый филиппинец Сандро Потенциано ни разу не видел свою семью. Сейчас мальчик находится в России, в Видновском специализированном доме ребенка. Здоровый филиппинский ребенок, у которого есть родители, в российском учреждении для сирот с отклонениями в здоровье. Вы спросите, как так вышло? Расскажем. В январе 2020 года в подмосковной квартире проживали нянечки вместе с четырьмя новорожденными по программе суррогатного материнства. Родители этих детей, филиппинцы, ждали оформления документов. Обычно это занимает пару месяцев. 9 января один из младенцев умер, рассказывает адвокат Игорь Трунов.
По факту смерти этого ребенка начали проводить проверку, провели экспертизу. Экспертиза установила, что это родовая травма, и он умер от естественных причин, нет криминальной составляющей. Ну и вроде бы в январе месяце, в конце января уже было ясно, что дело, скорее всего, закроют. Но его истребовали в Главное следственное управление Следственного комитета России.
Новорожденных забрали в специализированный дом ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о купле-продаже детей в составе организованной группы, повлекшей смерть по неосторожности. В преступную группу, по мнению следователей, входят врачи, юристы, суррогатные мамы, курьер и переводчик. А возглавляет группировку основатель компании «Росюрконсалтинг», один из ведущих российских юристов в области репродуктивного права Константин Свитнев. Он считает дело сфабрикованным.
Какие-то неустановленные лица, какая-то неустановленная сперма, отсутствие генетического родства. Все экспертизы проведены, имеются результаты полностью, все это передано следствию. Так что все эти обвинения, якобы где-то торговли, все это полное вранье.
По мнению Свитнева, результаты генетической экспертизы следователей не интересуют. Если бы они были приобщены к материалам дела, то его пришлось бы прекратить. Ведь экспертиза доказывает кровное родство детей, найденных в подмосковной квартире, и родителей, которые обратились за услугами суррогатных матерей в России. Тогда никакой торговли людьми быть не может. А значит, рассуждает юрист, его коллег уже несколько месяцев незаконно держат под стражей. Свитневу удалось избежать ареста. Он был за границей, когда начались задержания. Но следствие не сдается и ищет другие причины для продолжения расследования.
Более того, интересует сексуальная ориентация самих врачей, сотрудников компании, которые вот проходят по этому делу. Их вот это интересует. Кто с кем спит. Вот это вот самое важное, понимаете?
За услугами суррогатных матерей в этом случае обратились мужчины без женщин, а в приказе Министерства здравоохранения о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий говорится, что воспользоваться ими могут мужчина или женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, а также одинокие женщины. Про одиноких мужчин ни слова, комментирует член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.
На сегодняшний день действительно прямого запрета на родительство со стороны одинокого мужчины нет, но и разрешения нет. Появилась эта технология в ответ на невозможность женщины родить ребенка.
Поэтому следователи решили, что одинокие отцы участвовали в программе суррогатного материнства незаконно. Правоохранительные органы изъяли у компании «Росюрконсалтинг» документацию с 2014 года. Адвокаты предполагают, что теперь ее клиентам, одиноким мужчинам, может грозить уголовная ответственность. Несколько отцов вместе с детьми уже уехали из страны. Приезжать в Россию за своим сыном Сандро боится его отец Конрадо Потенциано.
«Как я могу быть уверен, что меня не арестуют? Я боюсь. Я просто боюсь ехать в Россию».
Это уже четвертый ребенок Потенциано от суррогатной матери. Трое из них родились в России. Больше 10 лет сотни одиноких отцов успешно участвовали в этой программе. Сегодня, по мнению Константина Свитнева, одна из возможных причин уголовного дела – охота за деньгами.
Вы знаете, что в мире свирепствует, помимо пандемии ковида, другая пандемия – пандемия бесплодия. И этой пандемией затронуто как минимум от 15 до 20% популяции. И понимаете, всем этим людям требуется помощь репродуктологов, я имею в виду четверти населения, для того, чтобы зачать собственного ребенка. Так что объем этого рынка измеряется не десятками, не сотнями миллионов, а миллиардами долларов. И, разумеется, кому-то в погонах хотелось бы установить контроль над этим рынком.
Я уверен, что дело в деньгах. Это очень большие деньги. Одна попытка стоит примерно 100 тысяч евро. За один день я видел у них в офисе по 25-30 клиентов. Считайте, что это 3 миллиона долларов у вас в кармане.
Тот факт, что государство хочет контролировать процесс, подтверждается член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.
Для того, чтобы вступить в программу суррогатного материнства, сегодня люди не обращаются в медицинское учреждение. Как бы это ни парадоксально звучало, они обращаются в юридические агентства. И эти юридические агентства, они не являются подконтрольными Министерству здравоохранения. Они не ассоциированы ни с каким государственным или негосударственным медицинским учреждением. И, конечно, мы против таких оголтелых запретов, но мы за четкое государственное регулирование.
Юридические агентства люди обращаются для составления договора о суррогатном материнстве, чтобы не было проблем с документами на ребенка. ЭКО и роды, конечно же, проходят в больницах и клиниках, и не всегда частных. Поэтому говорить о полном отсутствии контроля со стороны государства нельзя. Константин Свитнев считает, что дополнительное вмешательство чиновников в этот процесс будет лишним.
Государство пытается регулировать все и вся. Определять, кто может родить собственного ребенка, кому это должно быть запрещено.
Сегодня однополые пары, например, боятся обращаться за этой процедурой в России и уезжают в США. Так Павел Усманов несколько лет назад рассматривал вариант завести со своим партнером ребенка с помощью суррогатной мамы в России. Сейчас Павел переехал в другую страну и поменял свое мнение.
Я думаю, что все это, видимо, отголоски того, что нет четких законов. И ситуация в обществе меняется таким образом, что она становится более и более консервативной.
Кроме предрассудков, одинокие отцы, особенно если у них ребенок от суррогатной мамы, сталкиваются в России с дискриминацией. Например, пенсионный фонд отказывает им в материнском капитале.
Этот капитал не семейный, а материнский, а вы не мать.
Чиновники как будто забывают, что не только матери могут воспитывать ребенка.
Как же она могла оставить детей, Леонтьева? Она же мать.
У них был Новосельцев.
Филиппинец Конрадо Потенциано тоже какое-то время после смерти своей жены от рака был отцом-одиночкой. Сейчас у него новая партнерша. Семья, в которой уже 6 детей, очень ждет маленького Сандра. Еще 2 суррогатных младенцев, которые также находятся в Видновском специализированном доме ребенка, ждет филиппинский политик Фредерик Кастро. Оба отца писали обращение в российские правоохранительные органы, Министерство иностранных дел и консульство. Но там не спешат помочь их детям попасть в семью.
Конечно, я очень расстроен. Но что я могу сделать? Ничего.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля. За ним следят активисты общества защиты интернета. По их наблюдениям, свобода в сети систематически снижалась каждый месяц на протяжении 5 лет. О том, что стало с Рунетом, пока страна сидела на карантине, и как считают индекс свободы интернета, рассказывает Иван Воронин.
Это как обнуление, но еще ниже. За период с апреля по сентябрь 2020 года индекс свободы интернета в России впервые опустился ниже нуля. Это собственная шкала общества защиты интернета. Проект 4 года назад запустили члены команды политика Алексея Навального на фоне начала бесславной битвы Роскомнадзора с мессенджером Telegram и другими ограничительно-запретительными мерами в сети. Тогда же можно было и получить наказание за сохраненки во ВКонтакте, пока статью не декриминализовал президент, аж в конце 2018 года. Ну так вот, индекс свободы интернета — это субъективный взгляд респондентов и экспертов общества на события в стране, влияющие на безопасность данных, тайны переписки, свободу онлайн-слова и так далее. С апреля, отметили в организации, Федеральная налоговая служба получила доступ к информации об электронных кошельках всех россиян. С мая Генпрокуратура может блокировать любой ресурс без какой-либо подотчетности. Летом принят закон о едином регистре данных всех граждан России. Затем инициатива Министерства обороны о закрытии всей информации о своей сфере. Здесь у правозащитников и борцов с коррупцией много опасений о непрозрачности госзакупках и безопасности солдат-срочников. На индекс повлияли и недокарантинные меры, избирательный подход в обвинениях в фейковых новостях, цифровые пропуска, данные по которым в Москве, например, будут удалены только после завершения всех судов, связанных с действием пропускной системы, сообщал Департамент информационных технологий в августе. А тут подъехали новые данные. Треть сотрудников мэр Собянин распорядился отправить на удаленку, заодно сообщить чиновникам номера всех телефонов, регистрационные знаки автомобилей и номера проездных при наличии. Без указания имени и фамилии – это не персональные данные, считают в мэрии. С понедельника, 19 октября, доступ в московские бары и другие заведения, работающие после полуночи, только после регистрации номеров телефонов, даже для персонала.
Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
А передвижные камеры, которые используются находится в Москве для контроля за соблюдением правил дорожного движения, применят для поиска нарушителей самоизоляции, в том числе и пешеходов, сообщили 15 октября открытые медиа, обнаружив соответствующий тендер на госзакупках. Кстати, о камерах. В Москве возбуждено уголовное дело против полицейских, передавших посторонним данные из камер распознавания лиц. Волонтер проекта «Роскомсвобода» Анна Кузнецова за 16 тысяч рублей смогла анонимно заказать досье на саму себя. Через два дня получила отчет за месяц с локациями, где ее распознали камеры. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной глава юридической практики «Роскомсвобода» Саркис Дробинян, который в том числе является адвокатом вот вашего волонтера Анны Кузнецовой, насколько я понимаю. А на видеосвязи с нами исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев и адвокат международной агоры, соавтор доклада о свободе Рунета Станислав Селезнев. Но сначала, Саркис, поясните, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, почему авторы, к авторам я, конечно, тоже обращусь, почему авторы говорят о несвободе Рунета, но при этом приводят очень много информации, которая касается сохранности персональных данных. Наоборот, получается, что в Рунете-то вон насколько свободно, что можно там и камеры слежения найти, и любые паспортные данные, то есть не так все плохо с этой точки зрения.
Ну, мы, конечно, говорим прежде всего о гражданских правах, а не тех свободах и полномочиях, которые получают органы власти в связи с внедрением, да, современных технологий. И, конечно, все к этому шло, мало-помалу, от регулирования онлайн-среды до взятия под контроль инфраструктуры вместе с законом о суверенном интернете. И мне кажется, на самом деле огромное количество технологий, современных цифровых технологий для слежки, для цензуры, они лежали под сукном и, видимо ждали того самого шанса, да, и ковид как раз дал эту возможность для того, чтобы вытащить все эти технологии и начать эксперимент над людьми. Собственно, на наших глазах он сейчас и происходит. Все эти законопроекты и новые практики по цифровому регистру, единому цифровому профилю, цифровому голосованию, это то, что было представлено в 2020 году, он еще не закончился. Мы видим, технологии пытаются разогнать на полную, а технологиям нужно больше данных, поэтому, собственно, сейчас и происходит вот этот вот массовый сбор огромного массива данных, которые будут обрабатываться в дальнейшем.
Да, и при этом тестируют все новые и новые средства на людях, да, как подопытных кроликах, кто там в ночных клубах какие-то QR-коды и регистрация телефонов, то вот эти пропуска в Москве, то какие-то кошельки, не кошельки электронные. И никак это не защищено. То есть человек от этого никак не защищен, получается.
Ну, в этом главная проблема, конечно, когда, собственно, мы обращаем внимание на то, что собирается огромное количество данных, и я думаю, все москвичи понимают, что на самом деле их данные не собирается никто всерьез защищать. И то, что мы видели с Анной Кузнецовой, да, с утечкой биометрических данных, собственно, московская мэрия тоже в тот момент говорила и продолжает утверждать, что это никакие не биометрические данные человека, это просто технологии, это просто камеры, которые работают ради вашей безопасности. И, собственно, то же самое они сейчас говорят вот с этим новым указом, по которому работодатели должны сливать информацию о работниках. Они говорят, это данные не персональные, поэтому вы можете их сливать. Но если власть относится изначально к данным, которые априори, да, по всей своей правовой природе являются персональными, как к неперсональным, конечно, то и власть не будет предоставлять этим данным соответствующий уровень защиты. И это является наиболее угрожающим, я думаю, для каждого работодателя, для каждого москвича, который прекрасно понимает, что эти данные в результате все равно тоже будут слиты на черный рынок.
Да, да, для любого человека просто становится небезопасно жить. А это, если базы оказываются вот где-то там в Даркнете, это значит больше обзвонов там из колл-центров якобы разных банков, больше мошеннических схем и так далее. Я сейчас хочу обратиться к Михаилу Климареву, который с нами на видеосвязи. Человек как раз из общества защиты интернета. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот какие тенденции наиболее серьезные, связанные со свободой с ограничением свободы в Рунете. Вот то, что касается возможных утечек персональных данных и возможных манипуляций с ними, или вы обнаружили еще какие-то неприятные тенденции?
На самом деле мы этот индекс начали писать, он как научный такой проект. Цель этого индекса была составить некую такую хронологию, да, как у нас закрывался интернет в России. И в то же время мы хотели построить какие-то способы понять, как это все работает, и изобрести какие-то способы прогнозировать, что дальше будут делать власти. В настоящее время у нас есть, ну, то, что мы, по крайней мере, замечаем, есть несколько трендов, которые, наверное, надо назвать. Первое – это наступление на свободу слова путем, вот если раньше это было путем посадок, как криминализации слов в интернете, то теперь это больше удар с помощью экономических инструментов. Это штрафы. Причем штрафуются все подряд, как граждане, так и организации. И вот такой вот террор, который он все больше и больше наступает на пользователей интернета. Второй тренд – это то, что государство пытается собрать как можно больше данных о гражданах, их каким-то образом агрегировать. Это вот последние, наверное, как раз полгода вот этот тренд. Он, кстати, начался еще до ковида. И ковид просто его, как бы, не знаю, ускорил, наверное, да, акселерацию придал. И третий тренд – это то, что государство пытается закрыть данные о себе, данные о затратах, данные о какой-то деятельности своей. То есть если раньше, там, не знаю, в Медведевскую оттепель там как раз был обратный тренд, там, если вы помните, там появилась там вообще сама система госзакупок, 94-й ФСЗ, то теперь все больше и больше государство пытается закрыть информацию о своей деятельности.
Понятно. То есть получается, что даже какую-то коррупционную деятельность чиновников теперь отслеживать становится, ну, все сложнее и сложнее, практически невозможно. Да, в связи с этими трендами. Я сейчас хочу также обратиться еще и к Станиславу Селезневу. Станислав, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы на что обращаете внимание и что можете нам спрогнозировать, предсказать на ближайшее время?
Хочется обратить внимание на то, что, во-первых, авторы доклада правильно подмечают обстоятельства, на которые они ссылаются, но в дополнение хотелось бы отметить еще то, что присутствуют некоторые, скажем так, улучшения для интернета, но ухудшения для офлайна. В частности, связаны они, конечно же, с технической невозможностью исполнить желания властей по контролю интернет-пространства. И власти уходят таким образом от интернет-пространства в офлайн. В частности, именно в этом году можно сказать, что закончилась фактически битва за Телеграм, которая послужила основанием для того, чтобы общество по защите интернета начало свое исследование. Власти фактически отказались от блокирования этого мессенджера, этого уже, можно сказать, социальной сети или суперресурса. И в течение этого года были отменены все цифровые учения по закону о суверенном Рунете. Таким образом, мы можем говорить о том, что технически ни одно из пожеланий властей в этом году не исполнилось, кроме офлайновых историй, связанных с наблюдением, штрафами, распознаванием лиц и так далее. То есть мы видим, что на сегодняшний день власти технически не готовы к исполнению всех своих пожеланий в рамках интернета, но зато в том, что касается правоохранительных функций с использованием новых технологий, здесь атака на права и свободы граждан развивается пока наиболее сильным образом.
Да, спасибо, Станислав. Я, кстати, обращу внимание на то, что Международная Агора несколько месяцев назад свой доклад о свободе Рунета публиковала, и вот вы были соавтором того доклада. Скажите, сейчас я уже обращаюсь к Саркису Дорбиненко, который со мной в студии «Радио Свобода», находится руководитель юридической практики «Роском Свободы». Скажите, пожалуйста, а чего теперь ждать? Вот сейчас индекс свободы Рунета опустился ниже нуля. Вот со дна стучат. Можно? Есть еще куда двигаться дальше?
Ну, вероятно, еще постучат ниже, поэтому, я думаю, коллеги будут продолжать этот индекс, но будут его уже измерять в отрицательном значении. Насколько глубоко, вот надо же теперь измерить впадины эти подводные, и они скоро тоже будут видны, потому что в этом году представили новые законы, которые вот мы перечислили, да, и новые практики, связанные с цифровизацией населения. И, наверное, в следующем году будут делать какие-то работу над ошибками и появится вот массовость кейсов, связанных с применением этих технологий. Собственно, они уже появляются с теми же камерами распознавания лиц. Это постоянные ошибки. Люди останавливают в метро, их куда-то вводят, их с чем-то, с кем-то сличают. И поэтому, я думаю, падение еще продолжится.
Да, но с другой стороны, вот Станислав обратил внимание на то, что технически обеспечить, ну, вот какой-то контроль за тем, что происходит в интернете, все-таки российские власти не могут. Они сдались и плюнули уже, наконец, на Телеграм. Я думаю, что просто сдались они, потому что передумали. Они фактически вот сейчас сдаются вот с этими учениями по закрытию интернета. Так, может быть, в общем, так и пронесет, как говорится. Они просто не смогут довести до ума эти технологии.
Ну, Станислав в этом плане оптимист. Я, наверное, тоже оптимист, но все-таки смотрю на вещи реально. С Телеграмом провалились, но это послужило уроком, и теперь поэтому после Телеграма появился этот закон об автономном интернете. Его уже, он не простой закон, он требует времени. И в ближайшее время российские власти, я думаю, собираются представить национальную доменную систему и зациклить российские сайты на работу именно российской национальной доменной системы. И на этом фоне, конечно, продолжаются эксперименты с вот этим самым оборудованием DPI, которое позволяет глубоко анализировать интернет-трафик. Собственно, отрасль обсуждала законопроект, связанный с возможностью запрещения целых протоколов шифрованной информации, которые не позволяют посмотреть, что внутри. И, конечно, вроде как люди верят, что, ну, там, наверное, сидят какие-то умные люди и не будут рубить сук, на котором сидят, потому что очевидно, скоро все крупные компании, как Google, Facebook, Twitter, будут переходить на эти протоколы, и блокирование их означает отрезание российского интернета от вне. Хотя я все-таки до сих пор считаю, что это достаточно реалистичный сценарий. Конечно, не будет так, что 100% населения лишится возможности выхода во всемирную сеть, но это станет намного сложнее, и большая часть населения, скорее всего, будет жить в этом чебурнете, который пытаются всеми силами построить последние несколько лет.
А вот теперь поясните мне, пожалуйста, как адвокат, да? Ведь сейчас, когда речь идет о доступности персональных данных граждан, об отслеживании, возможности отслеживания их интернет-трафика, это же нарушает неприкосновенность их частной жизни, правильно я понимаю?
Да, конечно.
Человек может пожаловаться, не знаю, куда-то, на кого-то и потребовать компенсации. Пожаловаться на то, что нарушен закон о персональных данных федеральный, что нарушено его конституционное право на неприкосновенность частной жизни и добиться, не знаю, компенсации или отмены вот этих законов, распоряжений и прочего. Или это, ну, то есть обратиться-то он может, но кто ж...
Добьется ли результата или нет, да, неизвестно. Вот сегодня мы подали в Мосгорсуд иск против последнего указа Собянина. Да, его должны там через какое-то время назначить.
Конечно, это вот того указа, по которому работодатели должны чего-то...
Именно. И, естественно, мы, будучи реалистами, понимаем, что в московских судах одолеть московскую администрацию, да, вряд ли удастся. Но, тем не менее, это создает какую-то оживленность, создает дискуссию, и все-таки мы делаем это для адвокации именно приватности и вопросов, связанных с приватностью. Люди начали, наконец, чуть больше задумываться. На самом деле, что хорошо во всей этой ситуации, потому что раньше, ну, вы прекрасно знаете, как люди в России относятся к приватности, да, мне нечего скрывать, пусть за мной следят. И вот 2020 год, все эти штрафы за отсутствие цифровых пропусков, причем достаточно значительные, заставили наконец людей подумать, действительно, что у них есть права и сколько стоят эти права.
И сколько стоят эти права?
Эти права стоят недорого, и, как мы знаем, да, вот в истории с Анной Кузнецовой это стоило что-то около 15-16 тысяч рублей, и она смогла получить отчет о 2 месяцах ее передвижения по городу. Несколько сотен камер, наверное, фиксировали ее лицо, причем фиксировали даже в масках, и маски уже давно не помогают, и вот там даже
это вот всем нарушителям карантина, имейте в виду, в Москве, на всякий случай.
Да. И в отдельных случаях, конечно, удается чего-то добиться. Да? И вот по следам нашего расследования истории с Анной, на самом деле надо отдать должное сотрудникам, они достаточно быстро поймали злодеев. Да? Оказался среди злодеев один ППСник и один оперативник, которые вот себе промышляли, да, я не знаю, прибавку к пенсию хотели, видимо, какую-то собрать. И, конечно, вроде нас даже московская служба безопасности полиции пыталась разубедить от иска к мэрии, что, мол, это эксцесс исполнителя. Вот видите, мы поймали, да, злоумышленников. Но, конечно, проблема кроется в том, что у всей этой системы слежки нету никакого надзора, нет никакого контроля. Если вообще рядовой, да, сотрудник ППС и
какой-то оперативник... Невероятное количество людей, которые имеют доступ к этому.
Естественно. И никто за этим не следит. У нас даже в плане судебных ордеров, если выдается судебный ордер на перехват сообщений, суд теряет контроль после того, как он этот ордер выдал. То есть никто ничего не знает, что происходит. И вот в этой атмосфере безнаказанности, конечно, всегда будут происходить эксцессы огромного количества исполнителей. И точно мы с вами не можем быть уверены, что наши данные кто-то действительно надежно охраняет.
Зато как они киллерам задачу-то, да, облегчили. Если раньше нужно было что-то договариваться, какие-то наружки устраивать, еще что-то.
Сейчас все проще. Не
да,
выходя из дома.
Заплатил, не выходя из дома. Получил камеры, и вот примерное тебе расписание. Обычный человек как может этому противостоять? Вот тому, что происходит?
Ну, в плане онлайн-пространства еще все-таки есть VPN-провода, есть надежные средства шифрования, надежные мессенджеры, да, которые позволяют нам свою конфиденциальность, свою анонимность и свою приватность как-то охранять.
То есть вы рекомендуете все-таки пользоваться этим?
Конечно, всегда. Причем, конечно, всем уже надо переходить из первого класса во второй цифровой грамотности и осваивать возможности, да, для защиты своих прав в сети, когда мы не можем надеяться на закон. Мы, конечно, надеемся на инженеров, которые придумывают какие-то инструменты. Но намного сложнее это становится делать в больших городах. И вот по результатам вот этой последней практики, связанной с нарушением режима самоизоляции, мы увидели, что московские власти достаточно успешно применяют различные источники, такие как геолокационные данные операторов, приложение соцмониторинг и огромное количество камер, которых становится, наверное, с каждой недели все больше, в каждом вагоне, в каждом троллейбусе, на каждом столбу они висят, и рано или поздно эта вся история начнет работать.
Угу. Так а как этому противостоять?
Не жить в больших городах в данном случае, да, либо...
Либо готовиться к тому, что в любой момент может кто угодно влезть в твою частную жизнь.
Это да. И, соответственно, все это закончится достаточно печальными последствиями.
Ну, вообще, конечно, не очень приятные прогнозы, прям скажем, неутешительные. Ну, надо учиться каким-то образом с этим жить. Спасибо большое. Саркис Дарбинян, руководитель юридической практики Роскомсвобода, был со мной в студии «Радио Свобода», в эфире программы «Человек имеет право». С нами на видеосвязи также были Станислав Селезнев, адвокат международный Агоры, и исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. А вела программу я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах свободы, приходите к нам на сайт.